18:06 минут, вторник, апрель, день 26. В студии Дарья Кноре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Так, есть и без шуток. Во-первых, сейчас в Москве 7 баллов, адское движение, ну, точнее, адское отсутствие этого движения. С чем связано? С погодой, наверное, ветер и дожди, в этом вся проблема. Ты каталась на машине сегодня?
Сегодня,
что
да,
там,
с утра,
как-то?
Тяжело.
Плоховато?
Много.
Плоховато, много. не научились. Харьковчанин в Телеграме пишет, что я Телеграм читаю я или нет. Харьковчанин, я придумал читать Телеграм. Ну, в смысле, не я придумал, вы придумали, вы мне посоветовали, я предложил руководство, руководство одобрило, после этого мы начали все вместе читать Телеграм. Конечно, я читаю Телеграм.
Я поняла, почему все время эти вопросы.
Причем Телеграм я читаю приоритетно.
Да, у Алексея открыт Телеграм.
У меня приоритетен Телеграм, да. Что ты хотела сказать?
Я понимаю, почему все спрашивают, читаем мы Телеграм или нет. Мы читаем, но мы не открываем при этом сообщение, поэтому вам кажется, будто бы оно не прочитано.
Не, читаем.
У нас
все
просто лента идет на десктопе.
Читаем. Пишите в Телеграм. А Телеграм у нас точно такой же, как СМС-портал, по тому же номеру, плюс 7-925-48-948. Один раз вбили, и все, и начинаете писать бесконечно. Намного удобнее, денег не уходит.
Да.
Да, тут на СМС-ке так или иначе деньги какие-то уходили, да, по стоимости оператора. А здесь, считаю, вообще копейки. Самый дешевый вид связи, насколько я понимаю, из доступных мобильных видов связи. Очень круто, поэтому пользуйтесь. Но если вы по старинке, можете смс писать на этот же номер, можете звонить 7373948, если любите наслаждаться своим голосом в эфире. Хотя у вас не получится, потому что придется приглушить. Потом придется в записях искать, чтобы себя послушать. Но это не суть. Также можете в Твиттер, но это уж, по-моему, вообще какой-то, знаете, такой метод, ну, уже прям ау, дедушка ау, из лесу вышел, был сильный мороз, прям, ну, как-то уже, по-моему, никто особо Твиттер-то и не читает. Вот, Твиттер уже, по-моему, для других каких-то целей используется, не для общения. Как вот...
А вот для чего? Для ленты,
ну, для
новостей.
Mm-hmm. Вот еще для чего-то используется Твиттер, а Твиттер для общения, мне кажется, это что-то такое устаревшее и абсолютно непонятное, и только люди какого-то старой формации, вот, где-то дореволюционной пока еще общаются в Твиттере. Именно общаются. Новости выкидывают в Твиттер, да, а вот чатится там как-то, это бред какой-то, по-моему. Ну, ладно, давайте сразу я вам скажу, что сегодня, во-первых, да, 30 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Очень важная дата, не путать с праздниками. В общем, важная, знаменательная в том отношении, что мы должны помнить, к чему может приводить недостаточно внимательное отношение к безопасности на атомных электростанциях, к мирному атому. До чего это может довести? Я не буду долго разглагольствовать на эту тему, потому что у нас целые баррикады были, вы можете эти баррикады переслушать, насладившись мнением экспертов. Я так понял, что люди больше как-то говорили о том, что нужна зеленая энергия. Я, в принципе, за зеленую энергию, за любую энергию, если она действительно есть, и понятное дело. Но мне кажется, дурак, он может и зеленой энергией всех убить. Ну, вот есть такое ощущение.
Да, вообще вот убить есть, можно чем угодно.
Вот есть такое ощущение. По поводу Чернобыльской атомной электростанции, интересный факт. Наверное, все уже знают. Если кто не знает, первый раз слышит, тоже хорошо будет. Первые выводы по комиссии, которая устанавливала причины взрыва, они были такие. Виноваты те люди, которые работали. Халатность преступная. После этого в 91-м году, с распадом всего, чему можно было распасться, вот, сказали, что это был косяк реактора. То есть проектировщики, инженеры были неправы. Я все-таки думаю, я до сих пор так думаю, что выводы 91-го года, они лживые. Я думаю, что первичные выводы, так скажем, позднего Советского Союза, они правдивее, просто потому что есть же такие же реакторы, собственно говоря.
Ну да,
вот,
знаешь,
собственно говоря, есть они такие же.
Сейчас
вот
говорят, что это могло быть совмещение нескольких факторов.
Ну так обычно говорят. Ну что первое? Там же испытания проводились, там же разгоняли этот реактор. Это, в общем-то, известная штука такая. Я в этом плане делал программу, ну, на телеке по поводу атома и по поводу того, что сейчас происходит на атомных электростанциях украинских. У них есть действительно большая проблема. Они заменяют наше топливо на западное топливо. А оно у них другое. По форме, по формуле, по всему. То есть другое топливо. И это грозит некими проблемами дальнейшими. Ну, там конкретно на Украине. с атомной энергетикой. Но опять, это вопрос очень глубокий, долгий, и я не думаю, что правильно будет его обсуждать в рамках 10-15 минут у нас в программе. В общем, что мы должны помнить? Мы должны помнить, что был такой Чернобыль, мы должны помнить, какие были страшные последствия, мы должны помнить, что множество людей пострадало, и мы должны помнить, что атом — это не место для политики, атом — это не место для распри каких-то политических разговоров. Атом — это наука, это серьезная работа, это не место для амбиций человеческих.
Да, это большая ответственность.
Вот и все. Сейчас пауза, после этого продолжим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вот уже два человека написали, что у нас не работает аудио-интернет-трансляция. Ну, давайте попробуем что-то с этим сделать. Даш, я прошу тебя передать... вынеси черный ящик, Дарья. Да, сейчас Даша передаст... Странно звучит, да? Даша передаст ваши пожелания нашим техническим сотрудникам. Я просто ее жду, и поймите правильно, потому что потом придется ей второй раз объяснять, что я с вами начну здесь обсуждать. Хотя, с другой стороны, наверное, не придется объяснять. Сейчас объясню, что. Немирюк есть такой. Господин Немирюк. Вот и Даша. Что говорят?
Ну, звук видеотрансляции есть.
Есть. Мы проверили. А аудиотрансляции есть?
Аудио
звук?
Проверяют.
Пусть проверяют. Пусть проверяют. Давай про шаурму поговорим. Немирюк сказал, от шаурмы избавит Москву. Как он это сказал?
Сразу
у тебя есть цитата четкая?
Так,
у меня есть. Санитарные нормы и правила – это не наша хотелка. Есть, а у нас есть звук? Класс, он нам это сказал, поэтому давайте звук послушаем лучше. Где он? Включите.
Тем более, что санитарные нормы и правила – это не наша хотелка. Есть русские требования по предприятиям общественного питания. В таком формате они не будут. Пожалуйста, если кто-то хочет, владельцы или предприниматели, просто Роспотребнадзор обращаются. Будет согласование, вопросов нет. Как альтернатива этому варианту, уже есть коллеги, которые занимаются фудтраками. В таком формате, где есть и горячая вода, и специальные баки для слива канализационных стоков, это все может существовать.
Вот пример так. Бам! Говорит Москва. Мы везде любим вставлять свои отбивки. Это правильно. Короче говоря, Немирюк – это глава департамента торговли и услуг. И вот для дальнейшей продажи шаурмы, он говорит, владельцам киосков необходимо улучшить условия, чтобы они полностью соответствовали санитарным нормам. А так, говорит, все посносим к чертовой матери. Он сделал пояснение, Дождь дает это пояснение со ссылкой на Медузы на него. Короче говоря, что они говорят? Что они сказали?
Он говорит, что все техническое, про техническую проблему на радио, якобы, в общем, заднюю дал. Вопрос был про один конкретный ларек с шаурмой, который где-то там стоит. Жители жаловались, нет это никакого запрета на шаурму, она есть, она продается, она есть и в ресторанах.
Что-то заднюю дал Немирюк, и мы должны об этом сообщить, а я обрадовался, я тебе честно скажу, потому что я считаю, что все вот эти вот... Ты хочешь прокашляться?
Уже,
все,
спасибо.
Все хорошо, спасибо. Слушай, я не хочу тебя потерять в самом начале эфира. Я вообще за то, чтобы посносили все эти засланные ларьки.
А ты помнишь, при Лужкове же сносили уже один раз?
Да ты что, я не помню, я же не жил при Лужкове в Москве. Да? Я же вместе с Собяниным приехал в 2010, конечно. Ну, слушай, расскажи мне.
Сносили уже все эти ларьки с шаурмой, с шавермой. Был дикий тоже скандал.
Шавермы в Петербурге сносили,
да,
наверное.
Да. Но потом появились эти донор-кебабы, они как грибы, донер, понимаешь?
Донер-кебаб.
Да.
Арджаепсин.
Грибы-поганки.
Я понял. Давай, коротко и ясно, дорогие друзья. Я сегодня Немирюк меня обрадовал, а потом разрадовал. В общем, я не понял, что они имели в виду, потому что он сказал, все посносим, все эти шаурмишные, пока они нормальные не сделают условия.
Я как женщина поняла Алексея Немирюка, его речь.
О, боже.
Короче, ларьки какое снесут, я так понимаю. Ларьки, где нет воды, где нет раковин, где нет холодильника.
Где нельзя пописать, сходить нормально, руки помыть.
Да, все.
Понятно.
А в ресторан шаурма останется, потому что шаурма это такое же блюдо, как и...
Ну вот и красавчик, все правильно. Тогда все, если ты, ну, правильно трактуешь Немирюка, то тогда я с ним согласен. И все ларьки с шаурмой в Москве надо посносить к чертовой матери. Это все... И, кстати, не только шаурмой, я бы сказал тебе. Но это отдельный разговор. Сейчас вот конкретно шаурмой. Раз накинулся Немирюк на шаурму, так с шаурмой и будем решать. 134-21-35. Снести все вот эти ларьки... Пердежные лавочки с шаурмой. Понимаете? Потому что там все, ну, как бы...
Стафилококк, да. Палочки, вот эти вот кишечные.
Бристальные палочки, да. Вот эти вот, или как они правильно называются?
Кишечные.
Вот все вот эти палочки, там, стафилококк, бактерии, там, рассадник, гниль какая-то, не еду продают, а погонь людям в рот засовывают прям, понимаете? 134-21-35, снести к чертовой матери эти ларьки с шаурмой. Снести 134-21-35, потому что там продают отраву. Отраву. Руки не моют. Понимаешь, туалет сходит, руки не моют. Даже
работает не в
перчатках. Не вытирают даже,
не
конечно,
проверяет.
Конечно. Держи, братан. Вот это 134-21-35. Все это надо посносить к чертовой матери. 134-21-36 оставить. Я люблю покупать шаурму в ларьках. Мне нравится эта шаурма. Это самая вкусная шаурма. И главное, дешевая. Можно за сотку нормально поесть. Правильно?
Да.
Литр майонеза мазик, тебе нальют туда.
Мазик, кетчуп.
Как это мерзко. Как это мерзко.
Сырный.
Как же это блевотно, ужасно. Мазь. У меня товарищ все время покупает эту шаурму. Типа, Лех, что, давай сейчас похаваем по шаурме. Я говорю, фу, да ты че, ну что ты делаешь? Да ты че, вкусно? Давай возьмем по шаурме. Я говорю, да ну, как ты можешь это есть? Да ты че, хорош, ты попробуй. Вообще, это сказка вообще. Сидит, ест, у него майонез течет. Жрет, сидит.
Теплый такой, знаешь.
Ой, а как один мой товарищ с этими двумя... Ну, как он потом с фаянсовым другом-то обнимался, ты понимаешь, после этих двух... Две шаурмы он съел. Он две шаурмы съел.
Передоз, конечно,
но при этом он Егермейстера, наверное, литр выпил, я не знаю. Это вообще странно такой напиток так много пить, но он это сделал. Я думаю, что проблема была, конечно, не в шаурме, но, тем не менее, мы все это, естественно, свалили на шаурму. 134-27-35. Закрыть все ларьки шаурмой раз и навсегда в Москве. Все ларьки. 134-27-35.
Заразился.
134-27-36. Да. Оставить. Не сметь, да, не сметь трогать наши ларьки. 134-21-36. Проще в Мак или похожее зайти купить шаверму, пишет Спира. Да нет, в Маке отстой же вот этот вот они делают. Такой же отстой, как в KFC, насколько
да,
я знаю. Твистер. Кстати, твистер ничего. Но это
твистер
не шаурма.
Чиз.
Но это,
чиз,
но это спокойно. Но это не шаурма. Это не шаурма. Да и в Маке ничего не так делают. Но все равно это не шаурма. Они заворачивают в другие лепешки. Они заворачивают вот в эти мексиканские лепешки, насколько я знаю.
Да.
Вот. А мы-то привыкли заворачивать в пресный хлеб, в тот самый, который преломлял Иисус Христос, понимаешь, без дрожжей который. Вот мы в него
вода
обычно все заворачиваем, конечно. Гуляли в воскресенье по Москве, как же круто стало, никаких ларьков снести, пишет 86-й. Раздражает не шаурма и не палатки, а их контингент, плюс их родственники и друзья, друзья родственников, родственники друзей, пишет Герман. В смысле?
Тоже не поняла.
Я вас не понимаю. Почему вас раздражает контингент?
Вы
естественно, я понимаю, что контингент там должен быть не очень богатый. Ну, если ты идешь за шаурмой за 100 рублей куда-то в ларек, ну, наверное, ты не очень богатый. То есть там собираются не самые богатые люди. Вероятно,
ну, да, наверное,
там
не
есть...
мишленовский шеф-повар себе там
да,
готовит.
Да, вероятно, там... И, ну, и кто покупает тоже там не богач, понимаешь? Вероятно, подвыпившие люди любят купить шаурму. У меня вот товарищи всегда только бухи
на
шаурму.
Ну да, на закусь.
Типа, ше, давай возьмем, сейчас шаурму, заворачивай на начальник, заворачивай, все. Откуда приехал? Пацаны, я местный. Там вот это начинается,
ну, да,
понимаешь,
да, да.
Шутки. Какой ты местный? Да такой, я
какой
местный, придурки.
Кошмар.
Я местный, придурки тупые. А, извини, мы просто сами приехали там, ну, вот это вот, понимаешь. Оставьте только в Бирилево палатку, там великолепная шаурма
вот,
у
вот
перекрестка,
у
пишет 33-й.
Вот, шаурма, это же как
да?
С пончиком.
Да им помнишь? Наплевать на шаурму, просто нужно убрать конкурентов, пишет 10-й. То есть вы думаете, шаурмичники конкурируют с ними рюком? Есть у меня такое ощущение, что он чуть выше их вот по этой социальной лестнице забрался. Чуть-чуть совсем
не трожь выше. Майонез, нет? Пишет Игнат.
Пишет
трожь.
Игнат своими жирными ручками. Да, набирает, скользя по экрану своего телефона, набирает. 58% наших радиослушателей говорят, снести все палатки шаурмой к чертовой матери. 58%. 42% говорят, оставить. Оставить! Не сметь! Они говорят, что вы стояли? 42%, вот так. Ну что, получается, победили те, кто хотят снести.
Во-во-во, а... на Войковской божественная шаурма. А я знаю, на профсоюзной божественной
да,
шаурму.
Да, это люди пишут?
Да-да.
А почему, друзья, почему вы хотите посносить эту шаурму? Узнаем после небольшой паузы!
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
Я только сейчас догадался, что мы никогда не давали паузу перед, как анонс, понимаешь? Типа, а почему же вы узнаем после рекламы?
Красиво, красиво.
Да, давай так всегда делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Так почему вы, друзья, хотите посносить все эти ларьки с шаурмой? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Александр.
Да.
И я, на самом деле, являюсь индивидуальным предпринимателем, который держит, можно сказать, такую лавку.
О. Вы нас кормите непонятно чем, да?
Так.
А вот не нужно. Во-первых, у меня работают граждане исключительно России, это в основном студенты. И...
А вы думаете, я доверяю гражданам России, что ли?
Подождите, у нас несколько вопросов к вам. Вас,
смотрите, нас, она не хочет, она не хочет, чтобы я задал вопросы.
Нас интересуют граждане России или кто?
Меня интересует. Я не доверяю гражданам России тоже.
Вы соблюдаете санитарные нормы? Есть ли у вас
конечно,
раковина с водой, с проточной?
Естественно.
Обязательно, иначе бы меня просто не допустили. Меня бы проверки бы замучили.
Значит, у вас не ларек.
Кстати, учитывая коррупционную составляющую, у меня вообще бы ничего не осталось.
Так у вас, значит, не ларек, у вас, значит, какое-то большое предприятие общественного питания.
Это не совсем большое, это был бокс при ресторане, к которому мы имели доступ. Естественно, мы имели полный
это другой разговор.
ГОСТ. И...
Это другой коленкор.
Тут понятно, тут можно сходить в туалет, руки помыть, все нормально. Мы имеем в виду ларьки вот эти вот на улице, которые...
Ну да, да. А там полный бардак и беспорядок. Во. Мы пробовали такой тоже открывать. Там, естественно, себестоимость другая и антисанитария полнейшая.
Понял,
мы изначально отказались от такой схемы ведения бизнеса. Ну зачем? Это просто будет глупо.
Понял, спасибо. Видишь, как человек уничтожил конкурентов сейчас в эфире? Он говорит, у нас вы что, чистота? Все вообще. У вас есть проточная вода, даже. Конечно. А вот санитарные нормы у вас в норме? Естественно. У нас все вообще чики-пуки. К нам ресторан, шеф-повар ресторана Пушкин приходит поесть шаурму, потому что у нас вообще самая лучшая шаурма. Как ты веришь людям, я не понимаю. Знаешь,
ты просто
человека спрашиваешь, у вас все хорошо.
А что ж, как мне его еще
Но это все равно, что, Даша, это все равно, что ты сейчас вот мужчина позвонил бы и сказал, я супергерой-любовник, все женщины от меня без ума. А ты такая ему, у вас все в порядке с эрекцией? Он, конечно. А у вас были сотни женщин? Тысячи женщин у меня были. Да когда же он признается? Ну ты что, ты не доверяем? Он говорит, у меня работает исключительно наши. И че? Я нашим вообще не доверяю ни разу. Я ни разу не доверяю.
Нашим.
Я никому не доверяю. Я доверяю только, когда я дома сам готовлю.
Нет, ну это понятно.
Но если бы вы видели мою кухню, вы бы поняли, что лучше бы я ел шаурму. Вот, понимаете, потому что с антисанитарией это вообще мой конек, мне кажется. Да, мне потому что, мне лень мыть посуду, потому что я ее просто бросаю, накапливаю, вот так бросаю.
И еда отскакивает, откалываешь.
Да не, ну она просто раз подсохла уже, считай.
И ты соскрёз.
Наждачком ее, конечно, убрал быстренько, и все, и чего там париться, я не понимаю. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, Дарья.
Здрасте.
Ну, я проголосовал за то, чтобы закрыли все, но сам иногда грешу. Не доезжаю до дома, буквально там час-два мне до дома, и вот уже...
И немножечко прямо сейчас отравиться хочется, да?
Да все мы грешим.
Слегка отравануться, понимаешь? Не доезжая до дома, все-таки давай одну шаурму. А знаешь, с чего все началось?
С чего?
Подошел к нему человек, говорит, мужик... Че сидишь? Ты че, настроение не очень? Хочешь шаурмы? Ты че гонишь, что ли, шаурмы? Да ты попробуй раз. Ты можешь, ты бесплатно попробуй раз шаурму. Ты можешь потом и... не захочешь больше есть не будет.
Да, он
попробовал эту шаурму.
И все.
Потом все, понимаешь? И вот он уже вроде соскочил с шаурмы. Все нормально. Вот уже семья, дети, жена любящая. Машину купил, дом построил. И вдруг раз, и этот ларек, этот долбанный. Он стоял, понимаешь? Он в пробке ехал 3 часа. И тут этот ларек, это шаурма перед ним, понимаешь? Вот эта майонезная, гнусная,
стресс,
жирная, поганая шаурма.
На работе он нервничал.
Конечно.
Жирненького захотелось.
Да, и все, и вот она в рот полезла,
и
эта
вот
шаурма.
И вот эти брокколи, которые
и все,
дома, понимаешь?
И опять годы лечения, все коту под хвост, понимаешь? Опять никакой ремиссии, жрет шаурму, сидит каждый день, понимаешь? В рот забивает ее себе и забивает килограммами прям эту шаурму. Прям уж не заматывая, прям вот с мангала жрет сначала, а потом этот лаваш себе запихивает и майонез выливает ведрами. Вот так вот с человеком может быть. Поэтому Немирюк нас спасает. Немирюк, он за нас, понимаете? Он хочет, чтобы мы здоровой пищей питались, либо вообще не питались, это же я не знаю точно. Сейчас небольшая пауза, и мы дальше идем.
Право знать. Говорит Москва.
Роскосмос готовится к первому старту с космодрома Восточный. До пуска осталось менее суток, нам так вот сообщили. И пуск запланирован на 27 апреля в 5:01 по Москве. Ну, то есть, какие уж там сутки, уж полусутки остаются. Вопрос в другом, Даша, и мы этот вопрос ставим на голосование. Получится или нет? Все, очень просто. Роскосмос, первый запуск с космодрома Восточный. Все, над чем так долго бился господин Рогозин.
Не знаю, либо...
Получится или нет? Да, получится. 134-21-35, вы вангуете. То есть вы предсказываете, вы говорите, получится, конечно, получится. 134-21-35. Все у нас получится. Запуск с космодрома Восточный состоится в штатном порядке. Все будет сделано, все будет правильно, все будет хорошо. 134-21-35. 134-21-36 не получится. А-а, не попрет. Будут косяки. Че-то как с протонами будет. Ой, не получилось. Чует мое сердце, что-то не пойдет. 134-21-36. Ой, что-то будет, ой, что-то будет. Ничего не получится. 134-21-36. 134-21-35. Пойдет, еще как пойдет. Наша ракета-носитель Союз-2.1А. И спутники Ломоносов Аист-2Д и Самсат-20. А 218, смотри, я хотел сказать 21Б, потом посмотрел, у меня плохое зрение. Все получится, 134-21-35, ничего не получится, 134-21-36. Почему спросил? Потому что, ну, бывало у нас со спутниками.
Бывало.
И с протонами. С союзами вроде не бывало, а вот с протонами бывало. Самсат-Э, говорит Серж, нет, не Самсат-Э, а Самсат. Самсат. 218. Все, останавливаем голосование. 74% говорит, все получится. Запустим. 26, конечно. 26% говорят, не запустим. Ничего у нас не получится.
Астигматизм у тебя, Леша, развивается?
Да не, ну, ты сияешь вечно, как солнце, понимаешь? И у меня слепит. Вот, сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Да что ж такие быстрые это паузы? Я не понимаю, не отдышаться, ничего. Хоть бы там... Программа Алексея Гудошникова. Вот это надо сделать кому-то. Потом вырежете просто с эфира вот эту штуку и все, да? Правильно?
Конечно.
Правильно. Давай в движение мы с тобой баллов. Отправляемся. 7 баллов. Значит, у вас есть возможность ныть, рыдать, рассказывать, как вам плохо там и так далее. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Дарья,
Илья.
Вот, второй день мертвая.
Мертвая второй день. Понял, спасибо большое. Ну, вообще, я вам больше скажу, не второй день шоссе энтузиастов мертвая. Не второй. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Леш, Даш, приветствую. Андрей, 80-й. Московский кольцевой ад. Вот от шоссе энтузиастов и до Щелковской, соответственно, и обратно. Но там тоже еле все движется, вообще безобразие, и никуда не проехать.
Никуда,
я с кораблю.
Никуда не проехать. Понял, спасибо большое. Семен решил изгадить мне ленту сайта и говорит, что нельзя так перед Собянином, мол, стелиться, поставят везде игровые автоматы, и ты будешь за. Я напомню вам, Семен с короткой памятью, и может еще чем-то коротким, я не знаю. Что именно Собянин убирал автоматы игровые? Ну, я просто напомню.
Да.
Да? Да, все, да? Так что расслабьтесь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Про шаурму можно еще?
Нет! 7373948. Как думаешь, человек не обиделся? Я думаю, нет. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Елисей Мытища.
Здрасте.
Двигался по Дмитровке от Совка. Все очень плотно, все очень жарко. Ухожу на третий Лихоборский.
Давайте, спасайтесь.
Удачи.
МКАД «Север» плохо. 8, Никита говорит из Царицына. 8, у нас 7 показывает. А, что еще? Ну, еще бы освещенной водичкой полили, демонов прогнали. А, привет, включай эфир в Перископе, мне пишут. А зачем эфир в Перископе, когда я здесь, у нас и трансляции есть на сайте. Заходите, досмотрите, всяко круче. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну, сейчас вот я смотрю, все обсуждают активно, что у нас с Макдональдсом происходит, и вот наши коллеги говорят, возьмите эту новость. Якобы где-то там на Смоленской в Макдональдсе нельзя пользоваться розетками, есть свод правил. Мы направили запрос уже в Макдональдс, ждем ответа, что они нам скажут по этому поводу. Ну, 63-й говорит, что в Макдаке на Юшке уже 4 года розетки не работают, говорили Wi-Fi, пожалуйста, но розетками нельзя. В принципе, я могу понять, почему это происходит. Тут если логикой обычной воспользоваться, это происходит, потому что многие люди приходят просто посидеть в интернете.
Да.
Вот, а так они не будут, ноутбуки. А так они, да, не будут приходить, или у них просто будет что-то садиться, они будут уходить. Меня правда раздражают такие люди, которые приходят в разные рестораны, в кафе быстрого питания, просто зарядить свои телефоны. Вот прямо мне хочется дать им по щам. Они меня бесят, потому что ты хочешь просто купить еды, сесть, ну, тебе нужно минут 10-20, да, поесть и уйти, и все. Но нет, эти ублюдки забьют все места, сидят, ковыряются в своих вонючих телефонах, у них на 10 человек одна там кружка этого кофе вонючего, и вот они сидят, все вместе разговаривают, одетые как бомжи, считают себя хипстерами и думают, что их ждет великое какое-то будущее. Все. Полная чушь абсолютно, они просто в этой же одежде выйдут на улицу и лягут возле метро в итоге, и все. Короче говоря, да, ничего их не ждет, никаких прорывных технологий, вот это вот, как они это все называют, я не помню, это open space, outsource, вот это вот все, каковоркинг, да, по-моему?
Каковоркинг?
Да, это скитальческие бомжи, у которых нет собственного офиса, они припираются в чужой офис, отдают деньги, там, рублей 300, типа, в час.
Сидят на подоконнике, укутавшись в пледик.
И сидят, типа, работают. Потому что дома же невозможно работать, ну, вот, да. Ну, понимаешь, ну, идиоты какие-то непонятные мне люди, они какие-то темные, молодежь, одним словом. Короче говоря, дальше пошли с тобой, Дарья, сразу. Здесь нам, мне кажется, нам логично поставить небольшую паузу, да?
Говорит Москва.
Сегодня тоже горячая такая новость, все обсуждали, владельцами загранпаспортов в России оказались, ну, я обожаю, когда в новостях употребляют такие слова, как лишь 28% граждан. А я все-таки по-другому подавал эту новость. Владельцами загранпаспортов в России оказались аж 28% граждан. Ни хрена себе, еще вот так вот надо писать.
Лишь аж.
Ого-го, сколько граждан, 28%. Так, это, в общем, Левада-центр такой опрос провел и показал. Между тем, я просто из этого же вроде бы опроса я хотел привести данные, потом мы вернемся к загранпаспорту. Да, это Левада-центр. Оказывается, 1% москвичей никогда не был на Красной площади. То есть 99% были, а 1% не был.
Аж 1%?
Ну, вот прикинь, у нас, например, ну, условно, Москва. Ну, пускай москвичи 10 миллионов. Пускай москвичи 10 миллионов.
От 10 до 15 там каждый день приезжают.
И неизвестно, кто москвич, кто не москвич. Да. Пускай москвичи 10 миллионов.
Да.
Значит, 1% это сколько? 100 тысяч? 100 тысяч. Да, 10% это миллион.
Да, да, да. Ага.
Понимаешь?
Да.
А 1% это 100 тысяч. То есть 100 тысяч дебилов, живущих в Москве, никогда не были на ВДНХ и Красной площади.
Может, они маленькие еще.
Ты можешь себе... А тогда они не приняли бы участие в опросе вот этого Левада-центра, они бы не смогли бы ответить. Ты представляешь? Ну ладно, ты представляешь этих кретиноидов? Ты можешь себе представить придурка, который живет где-нибудь в своем районе вонючем, всю свою жизнь вонючую, в своей квартире вонючий, выходит в свой подъезд вонючий, потом в свой двор вонючий, встречается с своими друзьями вонючими и ни разу не был на Красной площади.
Вонючую,
да. Был человек маленький, знаешь такой? А это вот выходит в подъезд свой вонючий, подходит к грузьям вонючим, ест шурму вонючую, да. Но когда, и там должен быть какой-то переломный момент, да, понимаешь, да, то да, всей бронзы не хватило бы, чтобы вылить его.
Да.
Ну там и так далее. Ну нет, конечно же, мы не будем сравнивать это потрясающее стихотворение, которое мы все вместе любим, но тем не менее, вот есть люди, идиоты, 100 тысяч человек, ну я так по скромным подсчетам моим, пускай будет 50 тысяч человек, пускай будет 150, как угодно, выбирайте, которые, живя в Москве, никогда не были на Красной площади и на ВВЦ, ВДНХ, как хочешь называй. Ты представляешь, какие они темные, какие они ужасные, какие они катастрофические придурки. А если спросить, какой процент был, например, в Пушкинском музее, так мне кажется, там окажется, что придурков-то темных намного
конечно,
больше.
Конечно, конечно.
Понимаешь? А спросить... Ну да. Ты понимаешь? И это страшно. Это по-настоящему страшно. Да. А спроси у тех же самых придурков, кто хоть, ну там, ни разу не был в Макдональдсе. Я думаю, там процент будет 100%. Все абсолютно были. Все были. В этом-то и проблема, как мне кажется. Но мы возвращаемся к не таким страшным людям, которые просто не... Ну, у них нет загранпаспортов. Ну, 28% имеют загранпаспорта, а остальные как-то вот не очень. Знаешь, там 72% не имеют. А как так жить вообще?
Я думаю, что 28 это примерно Москва, Питер, там, ну, Новосибирск. Ну,
а как так жить-то вообще? Я не понимаю. Так как так жить? Вот, понимаешь, я же проводил все эти опросы, валить пора, валить не пора, и там всегда оказывается, что очень много людей на этом опросе. Как вы собираетесь...
А почему сразу валить?
Не-не-не, суть не в этом. Да. Я просто помню эти опросы. А как они собираются валить, если они даже загранпаспорт не могут себе оформить? Ну, они же прям вообще лохи. Ну, не без обид, но прям странно.
Может, они хотели на Украину поехать или
Белоруссию? Они не могут за себе оформить загранпаспорт. Не могут. У них нет желания, нет возможности, может быть. У них нет 2000 пошлины на оформление загранпаспорта 5-летнего или 4-х на 10-летний нет у них.
Господи, я помню, что когда
у них нет месяца у них нет месяца ждать времени, они все время заняты, понимаешь? Им некогда этим заниматься. Как так вообще, я не понимаю. Тебе это не кажется странным?
Да, когда в 14 лет оформляла первую свою заграницу.
Что, Пушкины, что ли, все? Если вы Пушкины, я вам прощаю.
Это был такой вообще...
Трэш?
Да,
трэш.
Спасибо.
Загранник оформлять это трэш, да. Это правда. Это отстой полнейший.
Сейчас полегче, по-моему.
Ничего полегче, не полегче. Нет? Сейчас. Сейчас еще, наверное, и посложнее. Вот у меня знакомая моя оформляет загранпаспорт уже в какой-то там раз. Ну вот. Теперь бюрократия какая-то дичайшая, и тебе дают анкету, и в этой анкете нельзя вылезти ручкой за, там, как за квадрат, в котором определено печатью написать букву. Тут пропечатать на компе нельзя.
Да, вот именно.
Дебилы, дебилы! Ну да. Ладно, это не важно. Важно другое. Получать у нас геморрой на загранпаспорт. Вообще вся система вот этих загранпаспортов и внутренних паспортов, она отсталая. Это атавизм. Это блевотина какая-то невозможная, потому что паспорт, он должен быть один. Я не понимаю, почему до сих пор у нас два паспорта. Ну, ладно. Так и быть.
Слушай, вообще...
Ты обращала внимание, что в наших паспортах внутренних очень много ненужных страниц?
Абсолютно.
Зачем
пустых,
они? Что? Что в них должно быть?
Ну, может быть, прописки, может быть, многие...
Да не знаю. Стоянка, жди. Прям, эх, чей семьи меняет, и дети, и положение семейное. У Пугачевой только все страницы, наверное, заполнены, а остальных-то я не знаю. Давайте, 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 друзья, мы поговорим. Вот 28% наших граждан имеют загранпаспорта, все остальные не имеют. Я, честно говоря, не могу понять, чем мотивировано такое отсутствие интереса к чему-либо. К чему-либо вообще. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста, Алексей, да.
Ну вот, в 90-е годы мне нужен был загранпаспорт. Я машину пригонял из Германии. Я оформил и съездил. А сейчас он мне не нужен, и я его не оформляю.
Как не нужен?
Ну, для чего?
Ну, съездить куда-нибудь, посмотреть мир. Че сидеть дома?
Нет возможности такой.
Денег нет?
Ну, почему есть? Ну, есть и поважнее дела.
А какие?
Ну, семья.
Ну, это там на учебу или как? Или просто поесть, или что? Вот как семья? Объясните мне.
Детей растить надо, заниматься с ними. Секции, учеба.
Все уходит на детей прям?
Ну, не все. Почему? Жилье в Москве покупаем.
Ну, это я тоже знаю такое. Мне знакома эта боль духовная. Но ведь, понимаете, можно вот так все... Спасибо. У нас есть такой вот тезис. Нужно покупать жилье в Москве. Ну, оно как бы нужно покупать. Вообще нужно покупать жилье. Да. Наверное. Но есть страны, в которых уже давно не принято иметь свою недвижимость. Люди живут всю жизнь в съемных квартирах и все. Потом умирают в доме престарелых.
Вот именно.
Как-то так.
Это раз, а во-вторых, у нас очень дорого снимать.
Короче, денег нет. Давай так, люди говорят, денег нет, у меня есть другие какие-то задачи, растраты. Ну, слушай, я могу понять. Я могу понять этих людей. С другой стороны, не могу я их понять. Вот они сидят и думают, в Америке так, там, в Китае так, в Германии вот так. И ни в Америке, ни в Китае, ни в Германии они ни разу не были. Ну, а у них есть абсолютно четкое видение мира, как, где, что устроено. Что там в Германии, например, на каждом шагу геи там голые бегают, понимаешь? В Китае всех на каждом шагу расстреливают,
да.
Понимаешь? В Америке все жирные твари, да. Вот. Ну, такое какое-то понимание мира.
Стереотипное.
И, может быть, они бы могли эти разрушить стереотипы, но им, в принципе, комфортно жить и в этих стереотипах. Они говорят, а какая нам разница, нам удобно и так, у нас уже есть понимание мира. Ну, не знаю. До определенной степени я могу с этими людьми согласиться. До определенной степени я понимаю тех людей, у которых зарплата, ну, там, 10 тысяч рублей. Вот зарплаты в 10 тысяч рублей, ну, как-то, ну, не отдохнешь. С другой стороны, у меня есть знакомые, у которых были зарплаты по 10 тысяч рублей и есть до сих пор. И они, например, почти каждый год летали в Египет. То есть это довольно странное занятие, каждый год летать в одно и то же место, в один и тот же отель.
Ну, просто у них...
Чуть ли не в один и тот же номер. Деньги, да? Не в этом дело. У них на другое нет фантазии. А. То есть они, ой, там отличный отдых, и все. Это как с женой каждый год ездить в Анапу в один и тот же отель, в один и тот же номер. Ну, это такая закостенелость сознание. Понимаешь? То есть они находят средства, даже такие люди находят средства, но почему-то они находят их часто очень странно. Или у нас вообще вот эти 72% это прям такие, такая нищета?
Я думаю, большой процент не может,
прям нищета?
Не может себе просто позволить отдых за границей. Вот. Даже просто поездку на выходные.
Смотри, раз в год за границу по делам выезжают 3%, на отдых 5%. Раз, два, два или там три раза, это 4-9%, реже 3-4. Вот как-то так. 70% считают правильным отказ от поездок за границу из-за соображений безопасности. То есть большинство считает, что просто там опасно за границей. Из них 25% считают, что отказаться от поездок за рубеж давно пора. То есть у них не было загранпаспорта, и при этом давно пора было отказаться.
Да.
Что наворовали, ездят по заграницам. Еще 45% придерживаются мнения, что от таких поездок стоит отказаться временно. Постой, не торопись. 7373948, телефон прямой эфир. Ну, я же знаю, вы в Советском Союзе, вы ездили там, Чехословакия, вот это, Югославия, ГДР, да. Что вы перестали, я не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
А я хотел бы вступиться, знаете, за тех, у кого нет паспортов. Вот у меня нет паспорта.
А что там?
Просто не дают.
Как не дают? Вы военнообязанный, у вас какая-то гостайна или что?
Да, положение густое,
ну, это понятно.
Метрополитена в Москве.
Это понятно.
Нас таких много.
Это я понимаю. Нет, здесь вопрос сразу снимается.
Даже с густайной, кстати, можно ездить. Там же зависит от степени. Там же, во-первых, зависит от степени.
Видимо, вот у человека степень высокая.
Какая-то. И всегда можно запросить и начальство, Даш, по решению руководства.
Видимо, конкретного человека, вот он говорит, жалуется. К вам вопросов нет. Но не есть же спросить. Люди убежденные. Есть же люди убежденные. Ты что ты спрашиваешь? Он говорит, мне не дают. Значит, хотел. Вот. И все, просто нет. К тем, кому просто нельзя по закону, я вообще к вам не придираюсь. Ребята, мне интересны другие люди. Вот кто убежденные такие, типа нечего делать там за границами. Все здесь. Вот так вот.
Ну, да.
Есть же такие люди?
Чего? Есть, конечно.
Как я, скажем.
Да. Да?
Я такой человек, да. Да, да, меня заставляют, кстати, за границу ездить. Я бы сам не в жизни бы, я бы только вот здесь у нас, понимаете. Что, нечего там делать за границами. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, паспорт, я считаю, что нужен, это как жизненная необходимость. Всякое с человека может случиться, но и...
Но у вас есть?
Ну, у меня, да. Вот я вам хочу сейчас сказать по поводу оформления, да. Я вот сейчас делаю паспорт новый, потому что у меня и у ребенка заканчивается там через пару месяцев, там срок, где-то 5 месяцев надо, чтобы он заранее, так сказать, был. Вот ребенка оформляю в летний лагерь на июль месяц, вот. И мы сейчас делали паспорт. Дома я через их вышел на сайт этого учреждения, да, скачал анкету, заполнил ее сам, отвез, и у меня там 15 минут времени, я сдал документы ребенка и свои, и через 2 недели ребенка будет готов паспорт, а мой через там месяц или раньше.
Понял, спасибо. Зарплаты 10 тысяч раз в год в Египет, вы думаете, мы совсем наивные, пишет Руслан. Руслан, у меня была зарплата 6 тысяч рублей когда-то. Когда я жил в регионе, так скажем, и была даже 3000 рублей. Я вам рассказываю про времена где-то 3-4-летней давности, когда люди, можно было сгонять в Египет не по тем ценам, которые сейчас, да. Сейчас уже с десяткой все, можешь отдыхать идти. А тогда вполне можно было накопить. Накопить можно было, да, с десяткой и зарплатой в десятку можно было, вполне. Поэтому давайте-ка вы мне тут это... Не пытайтесь наезжать на меня. Вассерман на днях получил гражданство. Явно не успел получить что-то. Не понимаю. Жалко тратить кучу денег на это. Лучше путешествовать по Google картам, что ли, или что? Банан. Польский банан, подписывающий человек. Правильно, сейчас очень легко сделать паспорт, пишет Сифил. Сифил. Вот так вот. Сифил. Сайфил. Вот так вот лучше, да? Сайфил. Знаете, что я вам скажу? Да нелегко его сделать, все равно месяц ждать нужно. Дебильная вот эта вот система, абсолютно идиотская.
Ну да, это, конечно, все проблема.
Не, она дебильная. Нет, не да, ну, конечно, все проблема. А дебильная, тупая система. Я не понимаю...
Меня это просто не может остановить, понимаешь?
Меня тоже это не может остановить. Абсолютно. Я просто хочу сказать, что она, правда, тупая.
Да.
Ну, она, правда, тупая. Она, правда, идиотская. Она, правда, что у нас есть два паспорта, это ужасно, это катастрофа, это пережиток какого-то такого времени, которое уже давно пережито. И уже бы хотелось, чтобы был он один, чтобы не нужно было мучиться. И вот это, когда тебя... А где вы работаете? Да у вас же все уже данные есть на меня. Ну, все базы уже есть. Я везде учтен. Уже отвалите от меня. Сидишь, пишешь от руки, где ты живешь, где ты работал. Название компании, в которой ты работаешь, должно быть юридическое, да, обязательно. Вот это вот иди, сиди, выгадывай это все, смотри, справки бери. Да что ж такое? Что я не могу просто выехать за границу и приехать назад? Я что, преступник, что ли? Вы еще возьмите отпечатки пальцев у меня. Реально геморройная история. Геморройная.
На визу ты сейчас сдаешь отпечатки пальцев.
Да,
а
да!
На английскую вообще, да, сетчатку.
Да, сетчатку, да. Анус, вот это все там надо сдавать. Зачем это все? Это ужасно.
В
это
глаз выковырить свой.
Да, это все ужасно, понимаешь? Это все напоминает фильм «Терминатор» или какой там. Вспомнить все, где он глаз выковыривал. Патриотичнее отдыхать дома, пишет 16-й. Паспорт у меня, жены, дочь 5 лет, сын 3 года. У всех на 19 лет, пишет 83-й. Паспорт можно получить, а вы про что ж такое?
Про... А вы пробовали британскую визу? Да, вот я про британскую визу.
Это квест, 39-й говорит. Это квест!
Ну, как квест? Я тоже заполнила анкеты, потом пришла туда, отсидела...
За чужие дела.
Час 40.
Отсидела за, да, чужие дела.
Потом меня вызвали, сняли у меня этот... сетчатку глаза.
А, сетчатку глаза, да, ты изобразил, я, да, понял. Я думаю, что и все с там сняли. Просто я все время забываю, что ты...
Как меня зовут?
Даша Чревовещатель. Ты иногда начинаешь какие-то звуки издавать, а потом объяснять. Ну, хорошо. Так... Что еще? Делал паспорт не по прописке 2 недели. О чем вы? О чем вы, говорит 64-й? Какие 2 недели? Какой паспорт вы 2 недели делали?
А шенген на полгода? Да, спасибо, 44-й. Нет,
стой. Как 2 недели? Месяц стандарт паспорт.
Да нет, от 2 до месяца.
А,
могут 2 недели.
Ну, повезло, да, ну, да, повезло. А по линии МИДа можно вообще в считанные дни получить, там, часы практически. Да. Если скажут, зайдет Лаврус, Алексей, нужно отправить, дайте ему паспорт. Я помню, как я оформлял паспорт. Такой был ужасный геморрой. Потому что мне все время надо было ездить туда, далеко-далеко, где я жил. И мне уже, мне тогда еще... Кстати, это было во времена... Это же Сергей Леонидович был здесь. Я не так, так сказать, рано начал ездить куда-то. Вот. Это была реальная история. Он говорит, Алексей, давайте через МИД вам сделаем. Я говорю, нет! Нет, я сам! Я все сделаю сам! А потом месяц рыдал. Думал, господи, почему мне просто нельзя было сказать, да, хорошо, Сергей Ильич, просто давайте сделаем через МИД. Нет, зачем мне это?
Да, полнейшая глупость.
Я гордый человек! Понимаешь? Сейчас, если кто-нибудь предложит, ну, сейчас уже никто не предложит. Сейчас, да, уже никто... Все. Все уже скажут, да пошел ты сам делай, кому ты нужен вообще. Ну вот, правильно?
Госуслуги,
а тогда, госуслуги. А тогда надо было... Ну, через госуслуги, кстати. Через госуслуги даже тогда, да-да-да.
Да, уже...
да, да, да. А мне в течение дня сделали, говорит, ну да, получал загран в 2012 году удобно и быстро через госуслуги. Елисей говорит... Ну, у каждого свое понятие об удобстве, видимо, и быстроте, понимаете. Кто-то приходит в Сбербанк и говорит, удобно и быстро, а я прихожу в Сбербанк и начинаю сгорать в этой очереди. Из одного человека я уже начинаю сгорать. Ну, что, нельзя
больше быть? Всего бесит, когда куча автоматов и стоят терминалы специально для оплаты, они не выдают деньги. Но какая-нибудь бабушка обязательно оплачивает свои счета именно в банкомате.
Скажи, бабушка, ты какая-то старая тварь, вот так вот еще скажи, нет? Ты так не будешь говорить? 4, и я так не буду говорить, потому что мы уважаем стариков.
Конечно.
С тобой. Конечно. А кто-нибудь так сказал, это какой-нибудь негодяй, мог так сказать?
Мог.
1003. 10 000. Сотку она засунула туда, старая карга. Где она эти,
да,
бабки
на
взяла?
Счета оплачивает.
Где сотню. Она сотню туда засунула, понимаешь? Раз, хоп, взяла монет коллекционных каких-то золотых, пошла, понимаешь, инвестиционных, коллекционных себе. Хоп, села в Мерседес, погнала, понимаешь, с мигалкой.
Да.
Кто эта бабушка, ну-ка угадайте. Где она работает? Не в Совете ли Федерации? Делая паспорт через госуслуги, можно нарваться на Чубаку, пишет 64-й. Да все уже были за границей, задолбала она. Вот и паспорта не подливают. Костя Че говорит. Костя Че уже устал от заграницы, понятно?
Да.
На своей даче в Капотне. Уже устал от заграницы. Говорит, все, мне надоело, мне нужна заграница, уже достал. Уже вот здесь вот, говорит. просто блевать тянет от вашей заграницы. Так говорит Костя. Ну и ладно. Если вам так надоело заграница, так черт с ней тогда. Не берите, не делайте паспорта, а мы идем в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. Это смс-сообщение и телеграм.
8 баллов, Леш.
А что ты голос так же? Кричи,
было.
Кричи. Ты
не стесняйся.
8 баллов, что ты, Александр Маршал, что ли?
Да.
8 баллов! Прям сразу вот так вот. Давай,
нет,
не стесняйся.
Это твоя прерогатива, Леша.
Почему это моя прерогатива?
Вскрикивать.
Вообще-то ты должна вскрикивать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Аркадий.
Да.
Внешний МКАД от Ленинского до Бирюлёва час езды от полнейшей. Внутренний МКАД тоже расстояние летит.
Летит. Мой друг не получает загран, потому что, цитата, не переношу на слух английский и немецкий.
Да.
Чуваку реально нечего включить из радиостанции в Москве практически, кроме нас. Я пытался переключать музыкальные радиостанции, и там все... Да. Я думаю, господи, где русская речь-то вообще? А русскую речь включаешь, там, твое платье, моих рук, родные объятия. О, что-то приятное, что это? А это, говорит, Москва, 94.8. Останусь здесь. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? А, черт, не получилось. Вот, теперь получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Лов.
Да, пожалуйста.
Внутренний МКАД от Ярославки до Вишняков, час 10.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. А, назовитесь.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я стою на Краснопресненской набережной. Вот тоже Арбат, все наглухо. Стоит.
Как вас зовут?
А, Рушан.
Все, Рушан, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Гурген. Я сейчас ехал по третьему транспортному в сторону Трофимова от Ленинского. Стоит и в ту, и в другую сторону трешка, намертво просто.
Намертво стоит, понял, спасибо, Гурген. Я, как это, знаешь, как чиновник говорит? Я вас услышал. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, зовут меня Адам.
Да, Адам, пожалуйста.
От Комсомольска до Нижегородска стоит все просто. Там ремонтные дороги.
Просто жуть, жуть, невозможно, Адам говорит. Я в Новогиреево живу, говорит Костя Че, пояснил. Он в своей новогиреевской неге.
Да.
Он чужд вот этих всех западных штучек, понимаешь? В Новогирееве же такой кайф. Это почему? Почти как Перово, только еще и метро.
Он летает на Камчатку просто.
А, ладно, все, только еще и кинотеатр Киргизия, понимаешь? Как Перово, только с кинотеатром Киргизия. Сейчас новости. 19:06, вторник, апрель, день 26. В студии Дарья Кнорре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Что ты... Ты что с тобой происходит? Ты что-то там буркнула, потом ха-ха-ха. Вот
сползите.
Знаешь, до чего это может довести, Даша? Это
до
может
войны?
Все. Нет, это может довести до такого. Вот, взяла себе помидорки, пойду сейчас домой, салатик нарежу. Вот знаешь, эти бабушки, которые сами с собой разговаривают в магазинах.
Городские сумасшедшие.
А вот сейчас нарезала. А Путин сказал, хорошо, все будет. Значит, все хорошо будет. И все, и хорошо.
Ну, ведь все правда будет хорошо.
Да, да. Вот яички пожарила, вот внук у меня в школу пошел. Также и здесь что-то сказал, что-то посмеялся.
Ну, что делать? Тяжелая работа психологическая.
Все. Мы с тобой должны пойти. Что, ты хочешь... Давай,
бордовая,
скажи. 8
внешняя,
баллов же.
Да, бордовая внешняя трешка от Звенигородка.
Бордовая внешняя трешка.
До Вернадки. Просто
жестче,
не
жестче,
ходите,
Даша,
туда.
Засаживаем.
Не ходите.
Словесно.
Там ДТП, дорожные работы. Вообще какой-то кошмар.
Так, ну, а ты выбрала, почему именно этот участок?
Потому что я там езжу.
8 баллов
день.
Можно выбирать любой участок.
Да, МКАД вообще сейчас сомкнется. Вот,
да, ну нет, минут. Ну нет.
Посмотри,
ну, нет,
посмотри.
Не сомкнется, посмотри, но отстой. Посмотри. Конечно, отстой. Короче говоря, описывать все эти пробки невозможно, поэтому все упростим. Задача себе, где можно ехать, скажем. Ехать можно с переменным успехом, по Звенигородке с переменным успехом.
До трешки.
Дом-кат.
От трешки до МКАД.
Да, или от МКАД до трешки, как хотите, выбирайте. Ну, вообще там, если вы в город едете, все будет пучком, но это вряд ли кто-то сейчас в город едет. Нормально, более или менее себя все-таки проявляет Рязанка. Хотя, ну, лучше, чем обычно, так скажем. Хотя тоже отстой. Ну, Дмитровка сегодня себя никак не показывает в хорошем ключе каком-то положительном. Ярославка традиционная. Проспект Мира, вот традиционные пробки, ничего там нового, больше пробок не стало. Вообще сегодня пробочную ситуацию в большей степени создают именно кольца. С кольцами прямо отстой. Проблемы большие. Ну ладно, мы должны дальше с тобой, насколько я понимаю, пойти. И у нас есть еще темы. Наверное, нельзя обойти самые такие топовые темы сегодняшней стороной. И надо сказать, что обвиняемый в экстремизме блогер Носик обратился с жалобой в Конституционный суд. И ранее сообщалось, что правоохранительные органы заинтересовались постом Носика в живом журнале, где, в общем-то, блогер опубликовал текст, посвященный сирийским беженцам, где он, цитата, «горячо приветствовал авиаудары по территории Сирии». Помимо этого, внимание следователя привлекло выступление журналиста в эфире одной из радиостанций. Передача была также посвящена Сирии и беженцам с Востока. Сейчас он будет судиться. Адвокат его говорит нам, во всяком случае, что сейчас находится Носик в Москве, его уже допросили. И он все-таки не будет рассказывать, как и что дело будет идти по этому поводу. Ну, что-то, по-моему, если я не ошибаюсь, я, честно говоря, я не ошибаюсь, если... Он что-то говорил, что там прям надо ковром и бомбардировками накрыть,
стереть с лица земли. Слушай, от Сирии только плохое всегда все мы видели.
Даш, ну вот так вот, по-хорошему, да, давай честно скажем. Да, Носик, может быть, конечно, не прав в какой-то степени, но мне кажется, таких-то людей их очень много.
Да,
но
это правда.
Правда. Есть люди, которые говорят так вот, ну, про Турцию, правда же? Говорят же?
Да.
Говорят.
Про Украину говорят.
Тут про все говорят. Мне кажется, вот знаешь, в чем вся проблема с Носиком? Вот реально, я не вникал в эту проблематику достаточно глубоко, но я предположу, а вы уж сами там решайте. Он такой же, как и все в этом цирке, только единственный попался. Как-то на него обратили внимание. В определенный момент на него был направлен софит. Ну, то есть, он такой же, как и все, сумасшедший.
Да.
Вот такой же, абсолютно, как и все. Потому что мы все сумасшедшие до определенной степени.
Нет, просто мы Сирию поддерживаем,
Нет, дело не в этом. Мы все вообще до определенной меры сейчас экстремисты. Понимаешь, когда-то в политическом поле был яркий Жириновский, и все остальные там мямлили. Сейчас все орут. Сейчас все кричат,
да.
Все надрывные.
Согласна.
Таких много людей. Много людей форсируют какие-то темы, да, они их пытаются, наоборот, ну, поднять.
Обострить, да.
Конечно. Вот. И в этом круговороте, да, вот Носик, он один из сотен. Один из тысяч, один из десяти тысяч, десятков, сотен тысяч. Не знаю, все сейчас экстремисты в какой-то степени. Может быть, даже не с точки зрения законодательства, а с точки зрения идей. Какие-то идеи часто радикальные высказывают.
Не идеи, а эмоции.
Эмоции,
просто
да.
Эмоции.
Экстремальные.
Сколько, простите, про украинцев было сказано в 2014 году, в начале
2015. О, да. Поэтому мне кажется, я думаю, что Носик, он просто вот, на него направлен был софит. Этот софит мог быть направлен на Дарью Кунора, там, на Лешу Гудошникова, еще на кого-то. Но направлен он был на Носика. Защищать его я не собираюсь, мне до него дела нет. Я знаю, что за него будет врубаться общественность либеральная, правильно? Ну, он из их же тусовки.
Ну,
насколько я знаю, он же из их тусовки, я не ошибаюсь.
Да,
ну, то есть, они за него будут рубиться, мне за него рубиться, в общем-то, смысла никакого нет. Ну, у меня есть какое-то такое ощущение, что все-таки вот... Он один из. И я хочу провести голосование вот здесь и понять. Вот Носика обвиняют в экстремизме. А на самом деле многих сейчас можно обвинить в экстремизме. Поэтому Носик один из. 134-21-35. Он такой же, как и многие. Он один из тех, кто высказывается резко. 134-21-35. 134-21-35. У нас сдох, да? О, когда нужно было так нам провести голосование замечательное, у нас почему-то сдох компьютер.
Ты на самом деле сказал ключевую вещь, что он из либеральной тусовки. Вот мне кажется, ну это же ключевую.
Что,
одну ты
думаешь,
из
он политический, что ли, преследование ведется? Ну ладно, я тебя умоляю. Что?
Хорошо,
ладно, давай.
Не было ни одного дела против
спокойно.
Человека, который сказал бы что-то про Украину.
Спокойно. Да. Прям точку поставь сразу. Ты говоришь, политическое преследование, например, мы так предполагаем. А что собой представлял носик с точки зрения политики? Ну, давай так.
Да ничего.
Да ничего. Поэтому его политически преследовать смысла нет. Это только себе как в палки в колеса вставлять. Да я не думаю, что это политически. Я думаю... Я тебе объясню.
Нужны дела.
Вот есть такие люди.
Об экстремизме.
Нет, да нет, никому они не нужны, эти дела. Этих дел достаточно и так. Вон уже Чайка говорит, что у нас правый сектор хотел атаковать. Что у нас этих дел? Вот столько. Пожалуйста, все что угодно.
Согласись, все они немножко высосаны из пальца.
Я понятия не имею. Поэтому я не могу говорить. Вот это как раз и есть экстремизм в твоих словах, понимаешь?
Нет, это не экстремизм.
Радикализм. Ты говоришь, все они, я не знаю.
Это не радикализм, это моя оценка, это мое видение ситуации.
Нет, ты не можешь. Я могу сейчас разбить за 3 секунды видение твоей ситуации.
Да, я точно так же твое видение.
Нет, ты ничего не будешь делать.
Потому что мы тогда ничего не сможем обсуждать.
Нет, прям сразу остановись. Сможем. Легко мы сможем. Смотри, ты говоришь, ты делаешь такой тезис, да, что эти дела все высосаны из пальца. Ты изучила все эти дела, пожалуйста?
Я читала про них, конечно.
Нет, все эти дела, какие имел в виду ты под слоем все?
Ты сказал про правый сектор. Сегодня еще была новость про то, что женщину ВКонтакте, мать-одиночку
да,
тоже.
И все. Это и есть. Три дела, это все дела. Я правильно понимаю?
Те, которые ты перечислил.
Я, кстати, про мать-одиночку не говорил. То есть два дела.
Да.
Про экстремист. Ты считаешь их высосанными из пальца?
Ну, они так кажутся, по крайней мере.
Они тебе кажутся или ты можешь доказать это?
Нет, конечно, кажутся. Естественно, я говорю про свое видение.
Значит, все. Значит, все. Понимаешь?
О чем ты говоришь?
Понимаешь, когда ты сказал все дела, я так подумал, что все дела об экстремизме.
Нет.
Ну, понятно. Какая ты хитрая. Умеешь ты отползти, отскочить, да? Ладно, носик один из всех, один из многих. Носик ничем не больше экстремист, чем все остальные. 134-21-35. 134-21-35. У нас голосование, все, вроде пошло, все нормально, вроде все работает. 134-21-35. 134-21-36. Носик чуть-чуть больше экстремист, чем все остальные. Носик действительно экстремист. Он действительно отличается от остальных. Он действительно говорит вещи, которые остальные не говорят. Он действительно вот такой преступник. Он действительно такой нахал, понимаешь? Он действительно себе позволил что-то, чего себе позволить нельзя. Это 134-21-36. В таком случае вы набираете. Я был на программе у Толстого, и там встал чувак какой-то. Я так и не понял, кто это был. Он встает и говорит, серьезно, я цитирую сейчас фразу, это не моя фраза. Он говорит, вы должны понимать, что русские по своей сути ущербны. После чего у меня пукан разорвало прямо вот там в студии. Я такое слышать не могу, мне больно сразу становится, понимаешь, я не могу.
Ты держал ответ или тебе не дали?
Не, слава богу, я просто орать начал и все. И этот придурок ничего не смог сказать, потому что ему не дали даже слова в итоге. Я этим очень сильно, этому рад и этим горд. Смысл не в этом, Даша, смысл не в этом, смысл не в этом. Нет, я тебя не извиню, потому что ты не даешь договорить мысль до конца. Никто же ему не предъявил обвинение по 282 статье этому придурку, правильно?
Нет.
Кто это такой даже? Ничего не сделали. А носику предъявили. Пожалуйста, что ты хотел сказать?
Он, наверное, хотел сказать, что русский народ ущемлен, может быть, он что-то
нет,
вот
он
это...
Нет, он именно сказал ущербный, по сути. Да, он все, он не ошибался. Потом в рекламе его переспросили некоторые другие люди, которые находились. То ли он сказал, что имел в виду, он сказал да. После этого ему сказали, ах ты говно, там, решили ему бить лицо, потом передумали. Справедливо. Потому что он, нацист, ты понимаешь. Понимаешь, он националист, фашист, как угодно его можно называть, просто скотина, радикал. Но его же не посадили, понимаешь? То есть вещи-то радикальные звучат вот столько, понимаешь? Например, глубоко уважаемый мной Виктор Эскин, например. Мне очень нравится слушать, как он выражает свои мысли и вообще умеет полемизировать. Во время полемики говорит, мы вас вообще уничтожим всех палестинцев, мы всех вас будем уничтожать, бомбить будем всех, до единого всех уничтожим. Чуть это не экстремизм? Без обид, но это экстремизм. Ну, без обид, это экстремизм. А что-нибудь такое? Надо долбануть по США атомные бомбы, стереть США с лица земли. Что, не экстремизм? У нас каждый второй, если не каждый первый слушатель так говорит. У нас реальная проблема. Проблема это звучит следующим образом. Никто уже давно не следит за своими словами. Поэтому любого можно поймать за язык. Любого. Практически любого.
Да.
Очень мало кто следит за словами. А это значит, что ловят выборочно. Есть такое ощущение. И в этот раз выборочно попал носик. Вот все.
Или показательно.
Понимаешь? Как показательно? Я прекрасно помню, какой вой поднимали в тот момент, когда, как его зовут, Киселев сказал, я считаю, что нужно сжигать сердца геев и закапывать в землю.
Да.
Ну, вой подняли тогда всякие общественники.
Да.
Ну, естественно, ему не пришили 282. Хотя, в принципе, это можно считать дискриминацией определенной группы лиц. Понимаешь. Понимаю. Понимаешь. И призывом.
Но это не обсуждалось в СМИ, но он уже пошел на попятный, дал заднюю.
Вот, понимаешь? Вот. Понимаешь, то есть ситуация такая. Многие сейчас за крепкое словцо могут поплатиться. И многие за словцом, за этим не следят. Капитально не следят. Понимаешь, в чем дело? Когда говорят, нужно ввести туда-то войска. По-по-по. А давай-ка разберемся.
Ну, вроде как считается, что ты выступаешь за государственную политику. Да. И кажется, что если ты будешь говорить такие экстремистские вещи, более радикальные, но вроде как за государство вступаешься, то тебя, ты неприкасаемый, тебя не тронут.
Я знаю. О чем ты говоришь. И, может быть, до определенной степени это верно. Но на самом деле это неверно тоже.
Да, просто
это неверно тоже.
Вот мы как раз и пришли к тому, что...
Так вот, 71% наших радиослушателей считают, что Носик все-таки один из. Он один из. Он, да, он криклив, да, он слишком многое себе позволил, может быть, но сейчас многие себе позволяют. А 29% говорят, нет, Носик себе позволил чуть больше, чем другие. А что они заступаются за Носика? Ты думаешь, они его друзья? Я сомневаюсь. Ты думаешь, они все слезно любят этого человека? Нет. Нет. Просто действительно люди могут посмотреть вокруг и сказать, что, о боже, что сейчас только не предлагается. Угу. Каких экстремистских, экстремальных и каких угодно идей радикальных не высказывается в обществе. Все, что угодно. Ну, тут, понимаешь, возникает вопрос несправедливости. Либо всех надо сажать, либо никого. Вот как-то так.
Ну, понимаешь,
как-то так,
закон-то
как-то
что
так.
Дышло. Да?
Как-то так. Но опять же, это некая ощущенческая вещь моя лично, потому что я в деле Носика не изучал я его, не погружался в него, но у меня это ощущенческая вещь. Я могу очень сильно ошибаться, я крайне субъективен сейчас, потому что я не следователь там и так далее, да. Я в суде присутствовать не буду, но у меня создалось ощущение, и это ощущение подтвердилось ощущением 71% наших радиослушателей. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Да, пожалуйста.
Вот, я вот, что неприятно в нашем, ну, как бы, законодательстве, ну, точнее, ну, в этих делах, это что у нас очень любят, видимо, показательные процессы, что вот эти Pussy Riot, что, собственно говоря, видимо, этот Носик, он не чуть более экстремист, он, видимо, чуть более... дурной, чем остальные.
Да нет, видимо, вы знаете.
Видимо, нарожен, полез.
Как говорится.
Вот, что... Может быть. Ну, вот, как бы не по закону судят, а вот давайте всему миру покажем. Вот
то есть вы думаете, выборочная система у нас вот такая, да?
Да, вот это поиск. Вот неприятно, то есть...
Либо надо либо всех, либо никого, правильно?
Ну, я согласен.
Понял. С другой стороны, я могу еще одну вещь объяснить, и она очень закономерная и правильная. Смотри. Есть люди, так скажем, государственного толка, есть оппозиционные, назовем их так. Так вот, если судить по опросам, которые сейчас проводят Левада, Центр, ЦОМ, да и где угодно, сторонников государственности их больше, чем сторонников оппозиции. Причем их подавляющее большинство, дичайший перевес на их стороне. И, может быть... Они чаще и пристальнее следят за тем, что говорят лидеры мнения из другого лагеря. И, например, пишут на них, внимание, по сути говоря, доносы.
Может быть,
то есть,
такое.
Носик где-то что-то сказал, сидит человек патриотического лагеря, этих людей больше, они говорят, в Роскомнадзор, раз, два, три, а этот там написал, а посмотрите, а вот вам запрос, а вот вам, бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах.
Согласна, но есть фразы, сказанные в другом лагере, скажем, та же фраза
Киселева. Может быть, за ним не следят.
Которую, ну, как не следят, это было во всех интернетах, во всех радиостанциях обсуждали.
Было.
Это не могло не дойти до каких-то определенных кругов.
Да, согласен, здесь согласен.
И все равно спустили на тормозах.
А ты думаешь, дело Носика спустят на тормозах или посадят Носика?
Не знаю, честно говоря.
Ну вот давай, предположи. Вот если ты понимаешь, ты по сути предполагаешь, что здесь у нас речь идет о неком выборочном законоприменении, да?
Да, по понятиям.
И что-то есть в этом даже, как ты предполагаешь, политическое, и как предполагают наши слушатели некоторые. Так что, посадят Носика или нет? Или будет гулять? Вот вероятность какова?
Ну, я думаю, что закончится все условным и штрафом.
Условным и штрафом. Да. Слушайте, дадут носику реальный срок или нет в итоге? Вот сейчас давайте проголосуем. 134-27-35 дадут. Да, сядет. Реальный срок. Все, будет сидеть за экстремизм. Посмотрите. Вот он сядет, все, нормально. В робе походит там. Полепят из мякиша каких-нибудь четки. Вот все. Носика еще впереди. Замечательное будущее. Ему будет чем заняться. Как Китуашвили, да?
Да.
Смотра. Давидыч пропал. Вообще про Давидыча забыли, кстати. Даже его друзья, я так понимаю, сторонники. Что-то пропал.
Знаем,
пропал, все, сидит где-то там в СИЗО, гниет, понимаешь, человек. Все что-то про него уже не говорят. День поговорили, два. Вот так вот.
Не, ну, может, друзья-то и врубаются,
просто вот
не
знаем. Вот и носик туда раз улетит, понимаешь, по 282. Хотя у нас 282 шить можно вообще, вот прям направо и налево. 134-21-35, носика посадят. 134-27-35. Вы так думаете. Вне зависимости от того, хорошо вы относитесь к нему или плохо, я вообще к нему никак не отношусь. 134-27-35. Посадят. Не посадят. 134-21-36. Не посадят. Не-не-не, не посадят. Немного помурыжат, немножечко вот он сейчас здесь посудится, и в итоге все-таки его отпустят. Ну, типа, просто надо помурыжить, надо немного подавить его, надо немного помять. 134-21-36. Вряд ли посадят носика. Вы очень сильно в этом сомневаетесь. Не посадят. Припудрят носик, так сказать, пишет 74-й. Где они собирают данные о лояльности народа к правительству? Если кого не спроси, везде ненавидит власть за дурдом в стране, говорит 51-й. 51-й, вы же спрашиваете в кругах тех людей, в которых вы вращаетесь. Вы, видимо, ненавидите власть и ненавидите то, что делает власть. И вокруг вас люди, которые то же самое ненавидят власть. Понимаете, если я зайду в какой-нибудь Жан-Жак и буду говорить о власти, меня, конечно же, там заплюют и скажут, что я кретин и дебил, и вообще, как я смел. А если я приеду в Крым и буду говорить, вот власть, меня начнут говорить, да, ты прав, там, и так далее. Тут вопрос выбора места. Вопрос выбора места. Вот таких мест по России больше, где за власть, да, чем против нее. Вот. А где, откуда эти выводы берутся? Ну, Левада-центр, ФОМ-ВЦИОМ. Предлагайте еще другие социологические исследования, пожалуйста, если у вас есть на что сослаться. У меня больше не на что ссылаться. Как-то вот, ну, у меня просто нет больше других никаких рычагов. Нет никаких других больше вариантов общественное мнение проверить. Если вы им не доверяете, это тупиковая ситуация, потому что больше все. Но если не доверяете, то все, не доверяйте. Значит, вам нужно создать свой какой-то социологический институт и проводить свои социологические исследования, и мы будем уже смотреть, как у вас это будет получаться. Правильно?
Ну да.
А так у нас уже выбора нет. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю как. И номер три говорит, кто такой носик, пишет 36-й. Понимаете, мне до носика конкретно дела нет. Тут дело не в носике. Тут дело в том, что есть определенная система правоприменения, да?
Да.
И определенная такая судебная система, которая у нас есть. Есть определенная система, может быть, цензурирования, а может быть, не цензурирования информации. Есть определенная система выбора кого-то. Или ее нет, этой системы. Вот я хочу в этом разобраться. По сути говоря, насколько Даша, например, рискует сегодня, просто говоря в микрофон, завтра уже стать экстремисткой и сидеть где-нибудь в тюрьме. Вот насколько она рискует? Вот мне вот это интересно. Я включаю политический ток-шоу, там люди такие вещи говорят. Да им не то, что 282-я статья, им уже множество разных статей можно паять. Множество абсолютно. Понимаешь? Ну, элементарно, приходит чувак, там какой-то, его начинает ругать. Да таких, как ты, вешать надо.
Угу.
Все. 282, пожалуйста. Например, этот парень, я видел такую программу, у кого, по-моему, Малахов был. Он, по-моему, узбек был. Таких, как ты, расстреливать надо. Так, каких как ты, это каких? Это что я узбек? Это потому что я мужчина такого-то возраста? Вы дискриминируете меня по какому признаку? Преступников надо расстрелять? Кого нужно расстрелять? И все, с хорошими юристами, там можно так взять за кокушки человека, да, который это сказал,
да,
что мало ему не покажется. Вот и все. Поэтому, к сожалению, ситуация такая. Либо ты говоришь выдержан, и тебя никто никогда не услышит, либо ты говоришь громко, но при этом можешь присесть.
Почему нельзя говорить громко, но при этом
есть один вариант. Задавать вопрос. А не пора, а может быть нужно? Я сильно сомневаюсь. Но ходят слухи, что надо эту гниду расстрелять. Хотя я не знаю, я еще пока не уверен. Объясните мне, пожалуйста. Вот. Я слышал, что таких, как вы, предлагают вешать за яйца на забор.
Я думаю, что, опять же, хорошие юристы тебя поймают.
Нет, ничего не сделают.
Вы, как сказать...
Нет. Я слышал, мне говорили. Когда я заходил сюда, на входе бабушка сказала...
Распространяйте экстремистские идеи.
Это не распространение. Распространение было бы, если бы эта идея уже была признана экстремистской, и после этого я ее распространял. Признайте ее экстремистской...
Нет, а, не знаю, там, дискриминация по национальному признаку уже признана...
Нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Вот есть мысль.
Да.
Я говорю эту мысль. Вот, я говорю, бабушка сказала, таких, как вы, надо расстреливать.
Да.
Сначала докажите, что бабушка сказала экстремистскую мысль, осудите бабушку, запретите распространять ее мысль, которую она сказала. После этого я ее не буду распространять. Я говорю, все, вопросов нет. Это как с поговорками. Помнишь какие-то пословицы и поговорки? Закон, что дышло...
Стоп.
Они уже признаны экстремистскими, если ты не знаешь. Поэтому мы не имеем права их цитировать.
Серьезно, что ли?
Да. Ты не слышала, что там неуважение к закону, это уже давно было, это уже давнишняя тема. Там определенный суд региональный признал это, да.
Кошмар.
Неуважение к закону, неуважение к полиции, там честь мундира порочит, это неправда, там, клевета, все статьи туда впаяли. Ну посмотри, набери в интернете, ты найдешь. Вот и все. И все. И с этих пор мы перестаем употреблять эти пословицы и поговорки. Почему? Потому что нам сказали, что нельзя. А до этого все что угодно, Дарья. Поэтому мы заходим и говорим. В интернете пишут, что вы тварь, паскуда и скотина. И вас надо расстрелять. Я лично не сторонник таких мер. Но так пишут. Все. Ну, кто-то пишет, ты же не пишешь, и все нормально. 28% говорят, носика посадят, 72% говорят, не посадят. Что, нашла эту новость про поговорки?
Да.
Ну, вот и все. Кто это? Верховный суд Карелии. Вот и все. Порочащий честь МВД. Признаны поговорки и пословицы. Да-да-да, давнишняя тема. Сейчас мы отправляемся в движение.
В движении.
Так, дорогая Дарья.
7 баллов.
Кстати, ты обрадовалась, что носика не посадят? Наши слушатели говорят, что не посадят.
Ты обрадовался?
Ну, за него хоть порадовался?
За носика?
Немножко,
я за слушателей, за наших порадовалась.
За их...
Добрые, хорошие наши слушатели.
В семибальных пробках. Оптимистичные в семибальных пробках слушатели. Это очень странно, но это... Так.
Сохраняет оптимизм.
Какие молодцы. Веру в жизнь. Внутренний МКАД от Алтушки до Ярика свободно, кстати, говорит харьковчанин. Молиться можно, а поговорки нельзя. Странно как-то. Владимир Бондаренко говорит. До определенного времени и к Священному Писанию прикапывались со всякими экстремистскими вещами, которые там излагаются.
Да.
Потом законом запретили вообще говорить о Священном Писании в таком ключе. Сейчас новости, после этого продолжим. Ой, ну что я могу сказать? Ну, вы, наверное, слышали, что генпрокурор Юрий Чайка заявил о попытках правого сектора совершить госпереворот в России. Правый сектор отрицает, мы, говорит, ничего такого делать не хотели. Также у нас Меджлис крымско-татарский запретили уже. Порошенко сказал, что нужно, чтобы все сообщество мировое отреагировало. Я уверен, что мировое сообщество, так называемое, отреагирует. И отреагирует оно просто по той простой причине, что много денег вкладывало оно в этого Джемилева и Ислямова, его соратника, да, известный тем, что подрывал опоры ЛЭП, ведущие в Крым.
Да.
Редкая паскуда и тварь, террорист, радикал, мерзота, паскудная блевотина, просто не человек, а мразь, которая в открытую на камеры говорит, что он хочет и разрушит Россию, и разрушать он Россию будет через Крым. То есть это абсолютно вот в интернете. Есть, навалом, все понятно. И продажная скотина Джемилев, это тоже всем известно. Известно, кто ему когда деньги давал. Известно, какой бизнес у него есть в Турции. Известно, каким он хозяевам служит, все понятно. Поэтому Поклонская, молодец. Закрыла, и слава богу. Вот теперь нужно нормальный диалог налаживать с теми, кто, может быть, из крымских татар чем-то недоволен. И я думаю, это не такая большая проблема. Если она и есть... Как она описывается самим Джемилевым, который, понятное дело, нужен для того и вообще создан для того, как проект, чтобы подрывать всячески вот это вот согласие межконфессиональное, межрелигиозное, международное, вот если так можно выразиться, международными, этническое вот это согласие, которое на самом деле есть. Потому что если посмотреть, как мы живем в России в целом, и как мы взаимодействуем на уровне разных этносов и религий, у нас все более или менее нормально. Были проблемы исторически, мы знаем где, какие регионы у нас сложнее в этом плане, плане, какие регионы у нас получше в этом плане. Мы знаем, что есть проблемные персонажи в разных регионах. Мы знаем, что в определенные моменты, например, в Татарстане некоторые придурки ездили с флагами Аль-Каиды. Нам это все известно, и с этими вопросами надо работать. А такие, как Джемилев, они заточены под то, чтобы эту работу... По созданию нормального государства и, в принципе, взаимодействию разных народов разрушить как можно быстрее, чтобы один народ противопоставить другому народу. Провокатор дешевый, которому на самом деле интереса нет никакого, кроме как денежного, в том, чтобы вообще находиться на этой территории. Поэтому я Поклонской аплодирую стоя. Молодец, давно пора, не знаю, что тянули, молодец. Сейчас давайте небольшую паузу сделаем, крымские новости на этом завершим, украинские новости тоже на этом завершим и пойдем дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Так. Ну что, дорогие друзья, хотелось бы вам рассказать о любимом вами Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Можно, да? У нас новость есть, он вдруг рассказал о том, что он чувствует свою ответственность за распад СССР. Первый президент СССР Михаил Горбачев признался, что ощущает ответственность за распад Советского Союза. Цитата. «Я считаю, что я за это несу...» в скобочках ответственность. «Меня же никто не снимал с работы, я сам ушел. Не мог я с ними справиться». Вот примерно так. Уходил, но через некоторое время приходили. То есть Ельцин с кем-нибудь, то есть еще кто-то, говорит Горбачев. И по его словам, он дважды или трижды покидал заседание комиссии по разработке нового союзного договора, который возглавлял. То есть вот примерно так. И заверил, что выступал против того, чтобы союз подменить какой-то кашей или каким-то туманом. Вот так вот. И считал, что государство нужно сохранять. Но не удержал, не смог противостоять, он, вот понимаешь, Ельцину не смог противостоять, потому что он был молодой, ярый политик такой, яркий и мощный. Но, говорит, вину чувствую на себе. Я бы хотел этот вопрос все-таки поставить на голосование и решить, потому что есть две такие фигуры в истории Советского Союза и России современной, на которых возлагают всегда вину за развал Советского Союза. Это либо Горбачев, либо Ельцин.
Да.
Ну, как-то так получается. Я все время, когда говорим о Горбачеве, и люди начинают говорить в каких-то плохих тонах, многие появляются слушатели, которые пишут, вы ничего не понимаете, Горбачев не разваливал Союз. Его развалил Ельцин, и дальше идет разговор. Все-таки, кто развалил Союз? Я поставлю этот вопрос на голосование, и вы мне ответите. Как вы считаете? Как вы даже, может быть, чувствуете? 134-21-35. Союз развалил Горбачев. 134-21-35. Союз Советских Социалистических Республик развалил Горбачев. 134-21-35. 134-21-36. Союз развалил Ельцин. На нем вся вина. Он виноват. 134-21-36. Союз развалил Ельцин. 134-21-36. Он во всем виноват. 134-21-35. Во всем виноват Горбачев. Он развалил Советский Союз. 134-21-35. Во всем виноват Ельцин. Он развалил Советский Союз. 134-21-36. Все. Голосование идет. Дарья, у тебя есть какое-нибудь мнение?
Ну да, естественно. Мне кажется, если бы не было предпосылок никаких, то Ельцин бы не смог бы развалить Советский Союз. Никто бы не смог развалить, если бы не было тому предпосылок.
А предпосылки?
За которые, безусловно, ответственны Горбачев, в том числе. Горбачев. Элиты советские.
Я тебе так скажу. Я считаю, что в развале Советского Союза виноваты все, кто были после Сталина. Как тебе такое?
Ну,
вот
нет,
как в этом Сталина есть... не стало, и в сразу этом... вот это оттепель, вот это вот все началось, понимаешь?
В этом есть стиляги, своя логика, конечно,
вот
такая...
Вот, нет? Вот это вот Сталина не было, и сразу стиляги, оттепель, вот это вот все, а? Как ты считаешь? Мне кажется, Советский Союз — это вообще государство одного человека.
Ну да, было. Мы это с тобой уже обсуждали, Иосиф что Виссарионович. Это жесткая вертикаль.
И все. И а вот его не стало, и все. Слушай, у нас 50-50 идет. Давайте, кто-нибудь там поднатопите в один номер, а то как-то стрёмно. 134-21-35. Виноват во всем Горбачев в развале Советского Союза. 134-21-36. Виноват Ельцин в большей степени. Ну, Ельцин или Горбачев. Ножки Буша раскидали республики по оврагам, говорит 55-й. У кого это получилось, при ком это состоялось, тот и виноват, говорит 700-й. Ну, значит, Ельцин. Да?
Ну, по вашей, по логике слушателя, да. Получается так, не знаю.
Или оба. Это их совместное творчество, говорит 85-й. Это их совместное творчество. Ельцин проект Горбачева, пишет 92-й. Союз развалил сам народ. Нет такого на голосовании у нас варианта, 51-й. Нет у нас такого варианта на голосовании. А по поводу того, что Союз развалил сам народ, так а как вы тогда прокомментируете данные референдума,
да, о 77% сохранении? Да, 77% проголосовали
даже
за...
Больше, по-моему. Даже больше, по-моему. Ну ладно, подавляющее большинство. Мы можем сейчас посмотреть по цифрам, точно. Почему тогда референдум был такой? Почему мои родители, я это знаю точно, я у них спрашивал, голосовали за сохранение Советского Союза, а всех, в общем-то, наплевали на их мнение и на мнение большинства. Так что я бы так не утверждал, что Советский Союз развалил сам народ. 50-50, говорит третий. Ну, давайте, ладно, подведем итог голосования. У нас получилось 51-49. То есть 51 у Горбачева, 49 у Ельцина. По сути, как и написал наш слушатель, 50-50.
78%.
То есть оба виноваты.
78,5% проголосовали.
Вот, вот, понимаешь? Как вот так быть? То есть это к слову о том, что человек сказал, да?
Да.
За сохранение. Он за сохранение проголосовало большинство тогда. Всем было плевать. Ну, я имею в виду всем тем, кто решил дальнейшую судьбу. Это Беловежский сговор, Беловежское соглашение. Слушайте, ну вот к слову, Горбачев же не подписывал таких соглашений.
Не подписывал.
Не подписывал же, правда? Кто-то другой же ведь подписывал. Ведь правда? СССР взорвал мировой сионизм руками Хрущева, Ельцина, Горбачева, совок, говорит. Ладно. Что еще? Начал разваливать Хрущев, а сделал Горбачев и добил Ельцин. Респект за такую позицию, говорит 93-й. Видишь, что? Я оказался еще и прав. Я еще и оказался и прав. Я сам не ожидал, оказался прав. Так, ну давайте, три минуты на тему Ельцин или Горбачев все-таки развалили Советский Союз, потому что Горбачев активно на себя берет вину за то, что не смог сдержать этих стервятников. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, я полностью с вами согласен. Вот ушел Сталин, вот начался развал Советского Союза.
А, все-таки вот так.
А насчет Горбачева и Ельцина одно другому не мешает. Они это два самых главных преступника, которые... Ну, по крайней мере, есть на нашей территории.
Да, да. Понял, спасибо большое. Вы их преступниками даже считаете. Слушай, Дарья, я неожиданно для себя обнаружил сторонников моей теории. Это было случайно, я тебе клянусь. Не думал даже. Я же в проброс это сказал. Оказалось, что я прав. По мнению некоторых слушателей. Я хочу поставить вопрос на голосование и понять, насколько я прав. По мнению слушателей. И насколько их мнение совпадает с моим. Я высказал такой тезис. Он может быть ошибочным. Вероятно, он ошибочен, я же не ученый. Но мне кажется, что Советский Союз стал распадаться с 5 марта 1953 года. Да? Правильно я дату назвал?
Да, смерть Сталина.
Все правильно. Все правильно я сказал. Я боюсь, вдруг ошибусь. Ты историк, ты меня поправишь всегда. 134-21-35. После Сталина Советский Союз начал разваливаться. Это факт. И все его просто убивали. Хрущев, вот этот, еще там кто там, все эти Андроповы, Черненко, кто еще?
А почему убивали?
Горбачевы, да, Брежневы. Брежнев. Все они уничтожали. После,
дело не в уничтожении.
Подожди, 134-21-35. Ой, пошла сразу спорить.
Позвольте, а почему убивали?
Алексей.
Почему убивали?
Алексей.
Вот. Умер Сталин, и Советский Союз начал разваливаться. 134-21-35. Такой тезис. Да, это так. 134-21-35. Нет, это не так. 134-21-36. Вот это не так. Вот 134-21-36. Умер Сталин, и Советский Союз начал разваливаться. Да, это так. 134-21-35. Нет, это не так. 134-21-36. В таком случае набирайте. Интересно будет. Вы знаете, что у нас идет программа «Сталин»? Она так называется «Сталин». по выходным. Вы обратите внимание, в сетке посмотрите, там все о Сталине рассказывают общественные деятели, историки, да. Все, кто интересуется тематикой Сталина.
Разные совершенно позиции.
Дзыка интересно, дзыка интересно. Дзыка. Что ты, Дашенька, хотела сказать,
да
когда я...
Да я не помню. Ты говорил, что Сталин...
Да я не помню. Такая деловая еще, деловушечка.
Ты сказал, что они стали уничтожать. Они не уничтожать, может быть, стали, а может быть, они просто не смогли сохранить ту жесткую систему, которую выстроил Сталин.
Хорошо, ладно, все, окей, хорошо. Не смогли сохранить.
Сталин идет в 3 часа дня в субботу.
Все. Смотрите, в смысле, слушайте. 134-21-35. Да. После смерти Сталина Советский Союз разваливался. На самом деле это была медленная смерть. Умер Иосиф Виссарионович и умирал потом все остальное время Советский Союз. 134-21-35. 134-21-36 – это не так. Все очень просто. И сейчас у нас 53-47 позиция со Сталином выигрывает, но не в такой уж какой-то, знаешь, подавляющей манере, так скажем. То есть, ну, как-то так, как-то 50 на 50 опять. Как-то вот нигде нам не удается поставить точку, понимаешь? Нигде мы не можем сказать. По сути, я бы мог сказать, последний нормальный там, генсек был там, Сталин какой-нибудь, да? Что это? Последний, давай так, нормальный руководитель.
Да.
Был Сталин, все остальные отстой. После голосования, если был подавляющий на стороне Сталина. Сейчас я не могу сказать. А кто был последний нормальный тогда? Кто последний нормальный руководитель Советского Союза был? Если это точно не Горбачев, кто? Кто
не
тогда?
Знаю.
Может, Брежнев?
Мне трудно
оценивать
с точки зрения нормальный, ненормальный. Что имеется в виду?
Брежнев?
Я не знаю.
Черненко лучше.
Черненко.
Черненко, ну,
да.
Ну, просто не хватило времени, как Столыпину, конечно. Да. Ему не хватило времени, понимаешь. Черненко был the best of the best,
да.
Конечно.
Ему бы 20 лет спокойствия.
Ой, Дашка,
хотя бы ему бы, да.
Не люблю я такие вот голосования. Но опять 51-49. Выиграл, конечно, Сталин, но на самом деле не выиграл. Это 50 на 50, считай. Так, ну вот. Виновные в зеркале и в Кремле. Не юродствуй, не истери, говорит Совок. В смысле, я в зеркале? Да я вообще не мог развалить Советский Союз, просто потому что меня тогда не было. Поэтому, если в зеркале, то в вашем зеркале виновные за распад Советского Союза, правильно? Ну, логично. В зеркале конкретно слушатели, которые подписываются Совок.
Да.
Вероятно. Потому что мое, ну, ребята, я никого не разваливал. Вот чего-чего, но греха распада Советского Союза на мне нет. Я этому очень рад, честно сказать.
Мы последние дети Советского Союза.
Ну, как-то получается, да.
Да.
В принципе, да. Не знаю, гордиться этим или расстраиваться.
Я горжусь.
Ну и да. Мы все-таки немножечко пожили в Советском Союзе.
Да, 4 годика.
Андропов был последний нормальный, говорит 39-й. Сталин всех расстрелял, а Брежнев всех застоял, пишет 18-й. Ладно. Давайте сделаем небольшую паузу. Здесь все равно ничем мы не разобрались, а значит, что вопросов больше возникает, чем ответов всегда в этих темах. Они сложные. Оставим это на суд историков. Дальше идем.
Говорит Москва.
Что еще сказать? Вот я сегодня увидел такую новость. В России западные фирмы предлагают обложить прогрессивным налогом. Проект закона прогрессивной шкалы налогообложения на зарубежное кино внесен на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы, депутат Ильдар Самиев и Олег Похолков, видимо, так, предполагают, что фильмы будут облагаться по ставкам налога на прибыль в зависимости от количества кинозалов, в которых будет показываться картина. Например, если лента идет в 80-100% кинозалов по стране, ставка 20%. Если в 60-80, значит 15%.
Вот жук, а?
Если 40-60, значит 10%. В 20-40 – 5%. Ну и так далее. И они говорят, что при такой схеме развлекательные фильмы иностранного производства, имеющие существенный объем тиража, будут облагаться повышенной налоговой ставкой. Доход даже от редких фильмов, распространяемых меньше количества, будут облагаться по более низкой ставке. При этом стоимость билетов не увеличится, и зритель не пострадает.
И прокатчики откуда... уже просят Путина защитить их от НДС на билеты.
Я тебе другое скажу. А с чего они взяли, что не пострадает покупатель, тот, кто ходит в кино? У нас всегда страдает конечный
естественно.
Логика. На наши плечи это все и переложится. С другой стороны, мы, может быть, просто перестанем ходить в кино. Я не предлагаю обсуждать эту тему, я предлагаю обсуждать немного другую тему. Потому что я сам был в кино в это воскресенье и смотрел там фильм «Экипаж». Надо сказать, что 20 минут после того, как я зашел, я ко времени всегда прихожу, я не опаздываю. 20 минут я до того, как смотреть фильм, смотрел... трейлеры других фильмов. И множество из них были российские фильмы, что удивительно для меня лично было. Я никогда не думал, что их так много вообще снимают в последнее время. Оказывается, очень много российских фильмов снимают. И это важно, и это интересно. Я помню, устанавливалась квота на показ кинофильмов. То есть там определенный процент нашего кино обязательно должны показать. И теперь, видимо, киноиндустрия в определенной мере вздохнула. Появилась возможность показать свое кино. Появилась возможность его снимать. Появились, видимо, деньги, которые можно выделять. Потому что что-то же нужно показывать в кинотеатрах. Так вот, я посмотрел фильм «Экипаж» с Козловским и Машковым. Я тебе скажу, мне понравилось. Мне понравилось, мне действительно понравился этот фильм с точки зрения его зрелищности, с точки зрения его, пусть даже и неправдоподобности, пусть и голливудчины, но тем не менее это клевый фильм. Снял его, я так понимаю, вот Николай Лебедев, он же снимал «Легенду номер 17».
Да, он же, да.
Вот я вам хочу сказать, что у нас в России, как ни странно, появился режиссер, который может снимать фильмы, может быть, не все это заметили просто, я это заметил и хочу донести. Появился режиссер, который может снимать фильмы класса А, то есть это массовые фильмы, вот, не мейнстрим, про Россию, о российских героях, о русских ребятах хороших, которые там и в огонь, и в воду, и в медные трубы, и все что угодно. У нас был раньше Балабанов, но он был...
Он очень специфический.
Он был ксенофоб, и он был, да, националист, как мне кажется. Но, тем не менее, он очень удачно и успешно создавал образ русского героя. Но это были фильмы класса все-таки Б, это не было мейнстримом фильмом.
Абсолютно.
А здесь теперь вот этот конкретно Николай Лебедев. Это, по сути, наш ответ вонючему Левиафану Звягинцева, где вот эти вся разрушенная вонючая Россия, грязная, немытая. А здесь показывают наших ребят, которые летят, которые управляют самолетом, которые спасают людей. Ты знаешь, мне так приятно это смотреть, хотя я понимаю, что это сказка, это голливудчина сплошная.
Ну что, мы выросли на этих фильмах, на таких фильмах.
Но мне так приятно смотреть про парней, русских, да, которые геройски кого-то спасают. Это для меня наслаждение.
Вот, знаешь, я тут даже с тобой, я даже занудствовать не буду и говорить, что вот, все это, конечно. Потому что мы выросли, во-первых, на этих голливудских, вот этих сказочных фильмах, где люди там одной рукой убивают 40 человек, это все тогда уже казалось смешным, но у нас не было таких фильмов. Я считаю, что это прекрасно, что у нас есть такой фильм, и это просто замечательно.
Не, главное, что у нас есть такой режиссер. Я, когда сняли «Легенду номер 17», для меня было непонятно, что это за человек.
Чтобы у нас были разные все-таки
фильмы. Теперь мне становится понятно, что у нас есть такой режиссер, который может снимать.
А с точки зрения спецэффектов?
Спецэффекты на высоте, все на высоте. Единственный косяк – это звук. Иногда дубляж все-таки съезжает с губ, так скажем, и не совсем попадает. Понятно. А есть момент, где вообще не попадает. Но я так понимаю, что звук – это последнее, с чего можно было на чем можно было деньги сократить, на этом и сократили. Но в целом фильм, по мне, отличный фильм. Я даже думаю, что на этот фильм могут снять ремейк в Голливуде. Они любят снимать ремейки на удачные фильмы. Вполне могли бы.
Уже такие фильмы, по-моему, есть, в принципе, с таким сюжетом. «Экипаж» же был советский еще фильм.
Да, я знаю.
Совершенно.
«Меты».
С другим
«Меты». Фильм
«Меты».
Да, и «Мета» здесь советовал, как правильно снимать этот фильм, новый этот «Экипаж», который не ремейк,
насколько
я понимаю.
Он не ремейк, да, он совершенно другим сюжетом.
Просто называется «Экипаж», но и «Мета» советовал, как снимать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, хотел сказать по поводу фильмов, то, что вас поддерживаю полностью. Очень радостно, что появился такой режиссер. Вот.
А вы посмотрели фильм или нет?
Ну, еще пока вот не успел, что трейлер, вот хочу посмотреть.
Ну, «Легенду номер 17-то смотрели или нет?
«Легенду 17», конечно, смотрел.
Тоже там есть, согласитесь, голливудские перекосы, иногда так, ну так, смеешься, сидишь, но в целом за душу берет.
В целом берет. Вот, я полностью согласен. Вот еще хотел сказать. Вот как-то вы тоже обсуждали фильмы, не смог нам дозвониться по поводу нашей фантастики. Вот. И был затронут фильм вот «Стругацких остров».
Да.
Да.
Согласен, что как бы, да, ну, дрянь, снято так, но вообще, надо сказать спасибо, что есть такой...
Что
фильм.
Хотя бы сняли, я понял,
вот
о чем
мне
говорите.
Мне вот это вот не нравится, эта позиция.
Мне тоже не нравится. Как,
знаешь,
мне
вот, тоже не нравится. Лада Веста, хотя бы есть автомобиль.
Мне вот, тоже не нравится. Вот... Я хочу, чтобы вот Лебедев, серьезно, я хочу, чтобы он добрался до темы Великой Отечественной войны. А, мне кажется, или может быть он что-то снимал уже на эту тему, но я просто не знаю. У него всего 4 фильма.
Ой, сейчас, секунду.
Да, вот здесь назад верни. У него всего 4 фильма. Это «Легенда номер 17».
«Звезда» и еще...
Ну вот как раз «Экипаж» и «Звезда». Я вот фильм «Звезда» не смотрел, на чем? Может быть, он как раз на тему? Нет?
Не
«Зажрался Гудошников своей москалей, не трогай Левиафан, еще сосунок, чтобы жизнь учить»,
поклонник.
Пишет 701. 701, я сожалею, что я ваше тупое сообщение прочитал, я просто его прочитал на автомате. Я вас жизни не учу, вы в своей жизни мелкой и паскудной можете дальше существовать, и ваш потолок — это написать оскорбительное сообщение на смс-портал, я более чем уверен. «Левиафан» — позорный, отстой, гнилой, позорный фильм, единственный шанс которого был убедить западного зрителя в том, что Россия кусок дерьма. И это даже не получилось у этого поганого фильма. Звягинцева презираю как режиссера за этот фильм. Презираю. Общем... Отстой. Такой поранью снимать просто может только человек, который истово ненавидит Россию.
Ладно, кому-то нравится.
Позорище. Бог гнусное позорище. Скомп...
Фильмы должны быть
просто
разные,
скоп...
Леш.
Подожди. Это не фильм вообще. Это скоп штампов каких-то. Позорных вот этих либеротных штампов. Гнуснейших, вонючих штампов о России.
Слушай,
которые
«Звезда»
не соответствуют действительности.
Есть про фильм про войну.
Вот
там
я его и посмотрю.
Панин,
но это был 2002 год.
Да.
Я не смотрел этот фильм, я тебе честно признаюсь.
Я
теперь
тоже
посмотрю. А вот Лебедев, клевый режиссер. Лебедев, клевый режиссер. Понимаешь, который может снимать про наших нормальных людей, классных, которые и в «Горящую избу» все что угодно и спасут, и самолеты людей достанут, понимаешь, и в хоккей победят, и в футбол победят, и встанут с колен, и пойдут вперед, и в космос полетят. Вот мне таких людей не хватает. Меня задолбали нытики от искусства. Меня задолбали эти педики, которые все время ноют над там какой-то немытой Россией. Живут в квартирах в Москве, в Садовом кольце в стоимости десятки миллионов рублей и ноют. Немытая Россия. Да вы хоть за МКАД раз выезжали или нет, подонки. А вот Лебедев, крутой режиссер. Респектос, респектушечка, братан, за такие фильмы. Вот что я тебе скажу. Дай пять! Дай
пять,
Лебедев!
Да, Петюню.
Дарья Кноры!
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.